Добрый день. Мы сейчас находимся, это время называется Сфират Омер. Считаем Омер. Что символизирует это время? Связь между двумя праздниками, правильно?
Да.
У нас есть праздник Песах и Шавуот. Это очень похоже на два других праздника, между которыми есть явная связь. Между Хага Суккот и Шмини Ацерет. Хага Суккот и Шмини Ацерет у нас посередине есть Холь а-Моэд. Рамбан говорит, что эти дни от Песаха до Шавуот это тоже как бы Холь а-Моэд такой большой. И говорится в Мидраше, что должно было Хага Суккот до Шмини Ацерет должно было тоже пройти 50 дней. Но из-за дождей Всевышний сделал, поскольку если бы 50 дней прошло, Шмини Ацерет надо, это регель, надо идти в Бет-Мигдаш, то у нас была бы проблема. И под дождем идти не очень... Тогда зонтов еще не изобрели, под дождем идти не очень приятно. Но мы видим явную связь. Об этой связи, если мы обратим внимание, эта связь, на нее есть намек в словах мудрецов. Мудрецы всегда называют Шмини Ацерет, праздник Ацерет, это всегда имеется в виду в словах мудрецов Шавуот. Несмотря на то, что в Торе Ацерет это Шмини Ацерет. То есть, мудрецы нам намекают, что есть внутренняя связь между Хаг Шмини Ацерет и Ацерет, который Хага Шавуот. Так я думаю, если мы задумаемся, что такое Шмини Ацерет, что он символизирует, это нам поможет понять, что символизирует, что особенного есть в Ацерет, который Хага Шавуот. Мораль говорит, что число 7 – это природное число. То есть у нас есть 6 сторон мира, 4 стороны, да, юг, запад, восток, юг, север, запад, восток, и вверх, вниз, 6 сторон. Каждая вещь, она определяет в ней 6 аспектов. С 6 сторон ее можно посмотреть. Ну, есть еще 7. Что такое 7? Это что-то внутреннее. Суббота, поэтому, 7-й день, она что-то духовное, что-то внутреннее. Это 7. Но есть еще один число 8. 8 – это сверхматериальное. Это возможность материального превратиться в духовное. Поэтому, когда мы можем взять материального ягненка и принести его в жертву, только шиваямим 7 дней будет тахат имо, будет при своей маме, убьем ашмини ерасе, на 8-й день его можно уже принести в жертву. Точно так же брит мила. Мы берем, да, нашу материю, и когда человек сможет его, да, самое материальное место, мы вдруг превращаем в духовное. Когда это может быть? На 8-й день. 7 дней мы сидим в Суккот. Мы выходим из дома, мы становимся духовными. А что мы делаем на 8-й день? На 8-й день мы уже дома. Со всей материей мы берем всю свою материю, которая у нас дома, и мы ее превращаем в духовную. Это 8. Это возможность материального превратиться в духовное. Если это так, так посмотрим, что происходит Хага Песах, с Песах и Хага Шавуот. Хага Песах говорит, как Тура нам определяет Хага Шавуот. Шева Шабатот Тмимот Тиена. 7 раз посчитайте 7. Что Тура от нас хочет? И на 50-й день. Мы не умеем считать до 50. Почему Тура нам подчеркивает 7 раз 7? Потому что Тура нам и намекает тут, что это не просто 50. Это 50, которое похоже на 8. Это 50, которое 7 раз мы считаем 7, и над ним есть 50. В Песах мы освобождаем дом от хамец. мы не оставляем ничего, никакого хамеца дома. Что такое хамец, говорит Зоар, это есерара. Все материальное, все материальные наши наклоны мы отдаляем. Проходит, мы считаем, поднимаемся, 7 раз 7 считаем, и вдруг приходит праздник особенный, когда, несмотря на то, что обычно мы не приносим в жертву хамец, Хага Шавуот мы берем хамец, приносим его в жертву. Вдруг мы поднимаемся на такую ступень, когда мы можем взять материю, сам Йецер Ара, и им пользоваться в служении Всевышнего. Это то, что нам мудрецы говорят. «Ваю адварим аэля ашер анухим и цавха айом алле вавеха». Будут эти вещи, которые я тебе приказываю на твоем сердце. Но, несмотря на то, что обычно сердце это лев, Тора тут употребляет слово левав. Левав с двумя бет. Говорят мудрецы, что тут есть намек, что мы должны служить Всевышнему не только ецератов, хорошими какими-то началами, но даже свои плохие начала мы должны взять и принести в жертву Всевышнему. Что это значит? Это значит, что наша задача не отказаться от материального, а все материальное, что есть, взять его в службу Всевышнему. Человек состоит из двух частей, духовное и материальное. Есть небеса, Всевышний создал Ашамайм Ваарес, небо и землю, духовное и материальное. Кто же стоит посередине? Кто же связывает материю и духовное? Это человек. Ваадам Амихабрам. Когда мы связываем это, мы связываем это прежде всего в себе. У нас есть душа духовная и есть тело материальное. Мы не должны отказываться от материальных благ. Мы должны их взять, чтобы они тоже служили Всевышнему. Это похоже на машину. Если мы сядем на машину, заведем ее, нажмем на газ, и она поедет, не будем ей рулить. Так я не думаю, что мы в самое лучшее место, куда мы приедем, это будет Адаса, Шарей Цедек. Но если мы сможем ее, так выходит, что машина это плохо. Но это плохо, когда мы без разума. Мы даем ей ехать, куда она хочет. Но если мы, есть водитель, который знает, куда вести машину, так тем самым машина не только не будет что-то отрицательное, она нам поможет ехать и быстрее приехать в ту точку, куда мы хотим. То же самое происходит и с Песах. Вначале, когда мы еще не умеем водить машину, у тебя нет прав, подожди, еще никуда не ехать. Но когда ты уже получил права, когда ты уже прошел тест, когда ты уже получил Тору, мы пришли на 50-й день, прошли все учения, сдали теорию и сдали практику, тогда мы можем уже ездить. Тогда мы берем этот хамец и приносим его в жертву Всевышнему. Вопрос стоит перед нами. Каким образом мы сможем подняться от такой низкой ступеньки, где мы не можем сесть на машину, не можем ехать, мы должны наоборот, чтобы никакого хамеца у нас не было, ни одной крошки не нашлось, с этой ступеньки, чтобы мы поднялись на такую высокую ступень, которая называется Хага Шавуот. Каким образом? Каким образом мы сможем так подняться? Для того, чтобы понять, как вести, как водить машиной, мы должны изучить, да, что такое руль, что такое педали, что ими делают. Человек, который не знает всего этого, даже не начинается разговор о вождении машины. Как же мы можем понять, как водить Йецер Ара? Что нас научит, как его водить? Для того, чтобы научиться водить Йецер Ара, мы должны понять, что такое Йецер Ара. Кто нас может об этом научить? Кто? Кто? Тора. Человек, только мудрый человек, знающий, из чего состоит машина, может нас научить, что такое машина, как ее водить. Никто лучше, я не думаю, что нас может научить, что такое сарара.
Инструкция истории.
Инструкция истории, правильная история. Никто лучше нас не может научить, как правильно водить машину, чем мудрый человек. Кто был самым мудрым человеком? Моше Рабейну. Моше Рабейну Шломо. Правильно, Моше Рабейну в каком-то аспекте. Шломо. Вейхкам Миколь Адам. Шломо. Сказано, что Вейхкам Миколь Адам. Он стал мудрее всех. Шломо написал книгу, которая называется «Мишлей». В этой книге он нас обучает понимать Ецарара. Говорит в самом начале Шломо Амелех. Мишлей Шломо бен Давид Мелех Исраэль. Ладат хохма у мусар. Что? Мелех Иерушалаим. Ладат хохма у мусар. Для чего эта книга написана «Ладат хохма у мусар»? Объясняет Вилинский Гаон. Чтобы бороться с Ецарара, у нас есть две дороги, на которых Ецарара нам мешает продвигаться. Какие же эти две дороги? Это «Ладат хохма у мусар». У нас есть хохма, мудрость и мусар. Точно то же мы видим у пророка Ишаяу. Говорит пророк Ишаяу, «Лемор ле асурим цеу, ле ашер бахошех игалу». Сказать тем, кто сидит в тюрьме, цеу, выходите, «Ле ашер бахошех игалу, сидящими в тьме, зажгите свет». У человека есть две проблемы продвигаться. Одна проблема – это то, что он сидит в темноте. Он не знает правильной дороги. Но иногда бывает, что человек, даже знающий правильную дорогу, он знает, что правильно, но не может продвигаться. Почему? «Леймор ле асурим цеу». Он чувствует себя как будто в тюрьме. Он не может себя побороть, пойти по правильной дороге. Когда я приехал в Израиль, я как-то включил телевизор. Я был еще тогда в самом начале. Я надеюсь, что я и остался в самом начале. Был в самом начале своей дороги в иудаизме. Я включил телевизор и вижу парень с такой шевелюрой, рассказывает о том, что когда-то он был нерелигиозным, когда-то он был религиозным, и вот Барух Ашем, не знаю, упомянул ли он Барух Ашем, вот ему открылся свет, он сейчас освободился от всех этих глупостей, сейчас он стал нерелигиозным. И не только это, он решил помогать всем нерелигиозным, которые хотят найти истину и ее найти. Его спрашивали, как же ты нашел истину? Он рассказывал, что он пошел гулять, нашел кинотеатр, увидел фильм, увидел мир, он стал читать всякие книжки. Лев Толстой, Достоевский. Да, я посмотрел, и мне очень понравилось. Меня прямо это в вере очень поддержало. Поддержало меня это в вере. Почему поддержало? Потому что, во-первых, кого они взяли? Интервью по телевизору, у кого берут? Самых таких известных людей. Парень, сколько ему, 18 лет? 17-18 лет. Из религиозных те, кто стал нерелигиозным. Кого они нашли самого-самого-самого? А сколько есть наоборот? Всякие профессора. Если бы я захотел интервью взять человека, который был нерелигиозным, стал религиозным. Я бы взял какого-то парнишку 18 лет. Знаете, сколько профессоров есть? Сколько Ури Зоар, который был самым популярным актером тут. Это первое, то, что мне понравилось. Второе, то, что мне понравилось в его словах, то, что, что он нашел, посмотрел фильм, прочитал книги, ну, это я тоже видел. Ничего нового не нашел. Я знаю, что одна фраза в Торе, многие Достоевский, Толстой, Лермонтов, которые писали целые произведения, в принципе, в одной фразе в Торе они можно это все заключить. Прошло время, сначала я учился Махон Леви, если вы слышали, потом пошел Ишива Бетельстон. Когда я учился в Тельстоне, в Ишиве, у меня был Хеврута. Пришел один парень, и мы с ним стали Хеврутой, самые лучшие друзья. Мы с ним, после того, как заканчивали учиться, шли в комнату. Надо было, это не в том помещении было, надо было где-то минут 10 идти. Мы по дороге повторяли то, что мы учили. Ехали на какую-то свадьбу, по дороге повторяли, что мы учили. Сидели за столом на свадьбе, повторяли то, что мы учили. Прям друг не разлей водой. Как-то я прихожу в комнату, слышу, шепчутся между собой мои друзья. Я им говорю, что, о чем вы говорите? Мы говорим о твоем хевруте, с кем ты учишься. Что такого интересного? Ну, ты что, не знаешь? Он когда-то был нерелигиозным. Стал религиозным. Извиняюсь, когда-то был религиозным, и у него была часть его жизни, он стал нерелигиозным. Сделал организацию для тех религиозных, которые хотят стать нерелигиозными, и снова сделал тшуву. Тут я понял, что это тот, которого я видел по телевизору. Я после этого целую ночь не мог заснуть. Два человека, этот тот с шевелюрой, я его помню отлично, мой самый лучший друг, это одно и то же. Как это можно сопоставить? Когда братья пришли и увидели Юсефа. Почему они не поняли, что это Юсеф? Юсеф их познал, он знал, что это его братья, а они не узнали его. Почему? Говорит Радак. Борода, так сказано в Гемаре, Масехет Йевамот. Но говорит Радак, что этого недостаточно. Многих людей я знал, которые были без бороды, потом я их встречаю с бородой, я их узнаю. Этого недостаточно. Говорит Радак, что есть еще одна вещь, которая не дала его братьям признать, увидеть, узнать Юсефа. Это то, что они искали совершенно другого человека. Кто такой Юсеф был в их глазах? Какой-то раб, какой-то нищий. Они продали Юсефа. Мелех бемицраим, может быть, Юсеф, они не могли его увидеть таким. Это не тот Юсеф, которого они искали. Тут же то же самое. Я видел его, я не забыл того парня. Но тот парень и этот парень для меня были совершенно два разных парня. Как говорит Достоевский, подлец человек ко всему привыкает. И прошло время, я тоже уже привык, как-то у меня стал сопоставлять этих двух людей. Мы разговаривали о многих темах и, конечно, о том, что с ним произошло. И он мне рассказал одну историю. Человек, который ему помог открыть организацию, эта организация называется Гилель, она до сих пор, к сожалению, существует. Человек, который помог ему открыть эту организацию, это был так называемый Срулик Сегель. Срулик Сегель, это в свое время он был популярным человеком в Израиле. У него была своя программа по телевидению по субботам. И он ему помог открыть эту организацию. Как-то они сидели в ресторане вместе за столиком, думали о всей программе, каким образом они смогут открыть эту организацию, каким образом они будут действовать. Все вроде договорились, уже должны расходиться по домам. Но тут Срулик Сегель говорит, подожди, я хочу тебе кое-что рассказать. Ты знаешь, я когда-то был религиозным человеком, бахур ишива, учился ишиват поневич, самая лучшая ишива. И вот он встает как-то утром, и едет в Эйлат. Эйлат – это не совсем подходящее место для бахурищева, особенно летом. Его брат, да, тогда его звали Дани, сейчас он Равдан Сегаль, если вы слышали о нем, один из самых больших праведников сегодня. Его брат Дани поехал за ним забирать его, что возвращать оттуда. Он был уверен, что, наверное, что-то с психикой, с рулика, что-то не в порядке. И вот Дани берет его к психиатру. Интересно, что Струлик согласился пойти, может быть, доказать, что у него все нормально. Они идут к психиатру. Психиатр проверяет Струлика, говорит: Струлик, с точки зрения психологии у тебя все нормально. Но я тебе хочу кое-что сказать. Если ты надеешься в этой жизни найти счастье настоящее, я тебе обещаю, что даже 5 минут настоящего счастья у тебя не будет. Говорит Срулик Сегаль: я в этой жизни уже 30 лет. И после 30 лет я тебе могу засвидетельствовать, что тот психолог был прав. Мой друг был очень удивлен. Что от него хотят? Это совершенно противоречит всему плану, все о том, о чем они говорили. Вдруг он такой рассказ рассказывает. Действительно, я до сих пор не понимаю, почему он рассказал этот рассказ. Может быть, он, человек иногда понимает, где истина. Он идет по неправильной дороге, не может себя остановить. Он понимает, ему как-то тяжело на сердце. Он должен высказать эту истину. Так или иначе, если Срулик Сегаль понял, уже 30 лет он понимает, что нет в этой дороге счастья. Почему же он продолжает идти? Почему же он продолжает идти по этой дороге? Это то, что Вильнский Гаон говорит. Леймор ацурим цеу. Часто человек понимает, где истина, что для него хорошо, но он продолжает идти по той же дороге, по которой он шел. Поэтому для того, чтобы понять Ецер ара, мы должны разделить наш урок на 2 части. Первая часть – это часть, которая говорит о хухма, о мудрости, как нам открыть себе свет, как нам увидеть правильную дорогу. Вторая часть, которая говорит, как себя направить по этой дороге. Так что же такое иметь? Как мы находим истину? У нас тут было несколько уроков, я не знаю, может быть, часть вещей, которые я намереваюсь сказать, может быть, мы уже говорили об этом. Поэтому я прошу, если вы слышите что-либо, что он вам напоминает, какие-то вещи, о которых мы говорили, тогда скажите. Что такое эмет? Эмет состоит из 3 букв. Алиф, мем, тав. Алиф – первая буква алфавита. Алиф-бет, да? Мем – средняя буква алиф-бет. И тав – последняя буква алиф-бет. Первое слово, часть этого слова составляет М – мать. И последняя, и вторая часть составляет мет – смерть.
М?
Ну?
Посередине 11-12. Как вам?
Да. И алиф, Вильнский Гаон говорит, что алиф это не первая буква алфавита. Это не, она не считается буквой. Она, мы видим, что она не произносится. Она шореш. И она корень всех букв. Так что если, может быть, мы откинем алиф, так это будет средней буквой алфавита. Большое спасибо за... Нет, айн произносится. Это мы не произносим. Правильно, как Еменце произносит Айн, да? Правильно произносить ее. Единственная буква, которая не считается буквой, поэтому, может быть, она и в начале стоит, Вильнский Гаон говорит, это алиф. Кроме того, эмет, все буквы, они стоят, у них есть 2 ножки. Алиф, мем, тав. Шекер, каждая буква, она стоит на одной ножке. В чем разница между стоящим на одной ножке и стоящим на двух ногах? Человек стоит на одной ноге, у него есть две проблемы. Он не сможет так долго устоять, и если мы его подтолкнем, он быстро упадет. Он не стойкий. Ага. Ангел стоит на одной ноге, у него связь, имеется в виду, что связь с этим миром у него на одной ноге. Но я думаю, что, может быть, с высшим он связан с духовным миром гораздо более сильно. Да, не очень. И поэтому шекер, он всегда, его видно. Если мы хотим искать истину, это мы не сразу найдем на фишах, в какой-то рекламе. Истину надо искать. Не в газетах найдем истину. Я думаю, что почти всегда, если в газете написано что-то, погода. Завтра будет дождь. Где ты вычитал в газете? Значит, будет солнце. Обычно в газетах что-то написано, значит, наоборот. Так или иначе, имеет, она в себе выражает, во-первых, она стоит на двух ногах, и она на протяжении с матери М до смерти. Если мы хотим искать истину, то нам ничего не надо. Проверим саму систему, которую мы слышим. Если мы увидим, что она уже долгое время не существует, и мы не находим в ней никаких противоречий внутренних, значит, это истина. А каждое вранье, каждая ложь, мы всегда найдем в ней внутреннее противоречие. Гемара Масехет Санедрин приводит рассказ о Гвия бен Сиса. Пришли народы к Александру Македонскому судиться с другими народами. В числе них пришли египтяне и говорят: евреи нам должны много денег. Понимаете почему? Они же одолжили евреи одолжили у египтян, когда они выходили, одолжили всякие сосуды, драгоценности. Теперь надо отдавать эти драгоценности. Это ваишалу, это они одолжили это. Одолжили? Никто вам подарок не давал. Теперь надо отдать. Кто же пойдет судиться? Кто пойдет сейчас судиться перед Александром Александром Македонским? Он судья?
Таких нет вообще.
Сегодня нет. Во время Александра Македонского они еще как были. С кем же? Кто же пойдет судиться с египтянами? А вдруг Александру Македонскому понравится речи египтян? Что же будет? Сколько денег надо будет заплатить египтянам? Говорит Гвия бен Сиса: у меня есть идея, я пойду судиться. Почему? Говорит: я простой человек. Так если я преуспею, если я не преуспею, так что вы скажете? Вот мне доказательство. Кого вы победили? Простого человека? А если я преуспею, то что вы скажете? Турат Исраэль Ницахтахэм. Еврейская Тора победила вас. Действительно, мудрецы говорят: хорошо, давай, иди. Пошел Гвия бен Сиса, музыкальное сопровождение. Пошел Гвия бен Сиса на этот суд и говорит Гвия бен Сиса: откуда вы приводите доказательства, что мы должны вам столько денег? Говорят египтяне: что значит откуда? Вот Сефер Тура. Написано: «Вейшало этбне Исраэль, клей кесеф и клей зав». Тут в Торе сказано: отдавайте нам это. А, отсюда вы приводите доказательства. Давайте посмотрим, что в этой Торе сказано. Евреи работали египтянам. У Мушав бне Исраэль, бемицраим арба мот шана. 400 лет сидели евреи в Египте. 400 лет они вам работали. Давайте посчитаем, сколько надо зарплату. Где зарплата наша? Давайте посчитаем, сколько нам, вы должны нам заплатить. И посчитаем, сколько мы вам должны отдать. И посмотрим, кто кому должен заплатить. Говорят египтяне, дайте нам подумать. 3 дня дали им подумать, найти какой-то ответ. Не нашли никакой ответ, убежали. Прошло время, поскольку Александр Македонский, с ним различные народы приходили. Пришел еще один народ. Хнанеи. Говорят, хнанеи, евреи нам должны отдать землю Израиля. Почему? Эрец Кнан, Лигулутеа. В Торе сказано, что это Эрец Кнан, хнанейская земля. Пусть отдают. Говорит, две абенсиса, пошлите меня. Если я преуспею, отлично. Скажете, Турат Исраэль Нецахтахем. Но если я не преуспею, а если я не преуспею, скажете, кого вы победили? Такого простого человека. Послали Гвиа бен Сиса. Говорит Гвиа бен Сиса. Откуда вы приводите доказательства истории? Давайте посмотрим, что в Торе сказано. Открывает Тору с самого начала. Парашат Ноах. Эвет авадим кнаан леэхав. Рабом будет Хнан своим братьям. Выходит, вы рабы. Раб, который что-то покупает, приобретает что-то. Кому это принадлежит? Его хозяину. Так, допустим, ваша земля, но мы же ваши хозяева. Так, земля наша. Говорят хнанейцы, дайте нам подумать 3 дня, найти ответ. 3 дня думали, ночь и день, ничего не нашли, убежали. У меня такой вопрос. 2 вопроса. Во-первых, почему Гвиа бен Сиса говорит, что он простой человек? Простите меня, я простой человек. Какой простой человек? Такой мудрый человек. Во-вторых, он соврал, что это было тут. Во-вторых, он начинает предложение так. Если я побежу, то что скажете? Если я проиграю, скажете, простой человек. Простого человека победили. А если я побежу, то что должно было следовать по логике? Если я побежу, то скажете, что Турат Исраэль, простой человек вас победил. Какие вы глупые, даже простой человек вас победил. Вдруг он, Турат Исраэль вас победила? Что происходит? Правильно? То есть вы говорите, он настолько скромный был, что сказал даже не простой человек, а вообще Турат Исраэль. Может быть вы правы. Я хочу предложить немножко по-другому. Шевим по ним Бетура сказано. Аарон спрашивает Моше Рабейну. Всевышний выбрал Моше Рабейну для того, чтобы вывести евреев из Египта. Для того, чтобы им передавать слова Всевышнего. Выбирая человека, который должен такие вещи делать, этот человек, один из самых важнейших вещей, качество этого человека, это было, должно быть красноречие. Чтобы он умел красиво говорить. Кого же Всевышний нашел? Моше Рабейну, Кватпе, который заикался. Более того, допустим, заикается, этот человек подходит, Всевышний не может его излечить. Почему он продолжает заикаться? Говорит Аарон так. Да? Я не знал. Это очень подходит к тому, что я хочу сказать. Говорит Аарон так. Если бы какой-то красноречивый человек, какой-то большой оратор убедил весь народ в чем-то, что мы могли бы сказать? Почему он их убедил? Он умеет красиво говорить. Он большой оратор, он умеет убеждать. Не из-за истины, не потому что он сказал какую-то истину. Красиво говорить. Но если человек, который заикается, тот человек, который не умеет совершенно разговаривать, он убеждает других, это доказательство, что то, что он говорит, это истина. Поэтому специально Всевышний, именно выбрал Всевышнего, было намеренно, что Моше неумело говорил, заикался. Он был квадпе, это было намеренно, для того, чтобы... Для того, чтобы Муше, мы были все уверены, что именно Муше говорит правду, говорит истину. Поэтому именно из-за истины он сумел всех убедить. Когда я веду диалог с кем-то, у меня есть два варианта вести диалог. Два варианта убедить кого-то. Один вариант – это привести какие-то мудрые изречения, какие-то исследования, какие-то новые вещи, которые мой сообщник не знал. Но у меня есть другой вариант. Я ничего нового не приведу. Я хорошо услышу то, что мой сообщник утверждает, и покажу ему в его самих словах противоречие. Эти две дороги можно определить. Первая дорога – это дорога академаев. Это какие-то профессора должны так делать. Вторая дорога – простые люди могут так тоже вести себя. Говорит Гвиа бен Псиса, я простой человек, он небольшой профессор, он ничего нового не привел. Но он пользовался теми же фразами, которыми ему сказали. Вы приводите доказательства истории, я тоже приведу доказательства истории. Если бы профессор какой-то победил египтян, мы бы сказали, может быть, из-за того, что он такой умный, он смог их убедить. Не из-за того, что он говорит истину. Но если такой человек, как Гвиа бен Псиса, который небольшой профессор, он сумел победить египтян, это значит, что Турат Исраэль Тахтахем, что истина победила, не простой человек, а истина победила. Похожую ситуацию приводит Гемара в споре между Гвиа бен Псиса и Цдуки. Цдуки, как мы знаем, это один из людей, которые были против Торы, устной Торы, они утверждали, что невозможно воскрешение мертвых. И так Цдуки говорит Гвиа бен Псиса: «Рашия, ты грешник, потому что ты говоришь глупости. Как такое может быть, что будет воскрешение мертвых? Если, я тебе докажу, почему не может быть. Потому что если мы видим, что люди, которые когда-либо жили, в конце концов умирают, те люди, которые уже умерли, как они смогут жить, да? Так они кальвахомер, тем более будут умерщвлены, они продолжат быть мертвыми. Говорит Гвиа бен Псиса: «Рашия, ты грешник. Почему? Что вы утверждаете, что невозможно, чтобы было воскрешение мертвых? Я тебе докажу, что да, возможно. Если тот человек, который никогда не родился, никогда не был жив, в конце концов мы видим, что он живет, он рождается, те люди, которые жили когда-либо, они не будут жить, тем более, что они будут жить, в конце концов, они родятся, они будут воскрешены». Что отвечает на это Цдуки? Говорит ему Цдуки: «Ты меня называешь грешником?» Гвиа бен Псиса, он был горбатый человек. Так говорит Цдуки: если бы я сейчас встал, я тебе такой пинок бы дал, распрямил всю твою горбину, весь твой горб. Гвиа бен Псиса говорит: отлично. Если ты так сделаешь, ты будешь большим врачом, я тебе много денег заплачу. Что тут происходит? Очень он, да, прикалываться умеет хорошо. Но это только, для чего Гемара нам приводит это? Я думаю, что тут есть глубина. Как мы сказали, Гвиа бен Псиса, он простой человек. Он ничего нового не приводит. Давай просмотрим твою систему и посмотрим, насколько ты сможешь действительно стоять в своей системе. Говорит Гвиа бен Псиса: что ты утверждаешь, что тот человек, который не может устоять в логической цепочке, он грешник, да? Ты грешник, поскольку ты утверждаешь, что есть возможность на воскрешение мертвых. Говорит Гвиа бен Псиса: я тебе ту же самую фразу скажу. Ты грешник, потому что ты тоже не можешь устоять в логической цепочке. Какую логическую цепочку ты построил? Если тот, кто жил, в конце концов умирает, тот, кто умер, не будет жить, я тебе подобную цепочку построю. Если тот, кто никогда не жил, в конце концов живет, тот, кто жил, не будет жить. Духи может устоять в этом утверждении. Вдруг, когда ему, он утверждал, что тот, кто не стоит, не устоит в логической цепочке, называется грешником, то все нормально. Это ему не мешает. И вдруг он сам слышит подобную фразу на это гвиадун псиса, на это духи говорит, он сразу гневается. Ты меня называешь грешником, я тебе пинок дам. То есть, что мы видим в конце концов, как что-то не подходит, все, уже переходит на силу. Я тебе пинок дам. Что на это отвечает Гребен? Он идет дальше. Твои утверждения, я не боюсь твоих утверждений. Почему? Давай продолжим твою логическую цепочку. Давай пойдем дальше. Ты говоришь, что ты сможешь испрямить мой корп? Отлично. Давай сделай это. Я тебе заплачу много денег. Ты говоришь, что ты можешь что-то испрямить? Что-то кривое испрямить? Давай посмотрим, как это сделаешь. Это гвиадин сиса. Каждая вещь, которую мы захотим проверить, насколько она истинна, прежде всего нам стоит посмотреть, сколько времени вообще она стоит, эта вещь, сколько времени эта теория существует, сколько времени ее не пытались изменять, и насколько она логически устойчива во всех ее аспектах. Да. Да, если бы мы знали, сколько, это кажется, что это та же система существует, сколько изменений было внесено, это называется та же религия, даже сам буддизм очень много, сколько изменений было внесено в течение лет, то ваш вопрос, я не думаю, что был бы существенным. Да?
Я про души.
Про души?
Да, у меня вот идея такая возникла. Так. Как вы думаете, души, которые поднялись наверх, у них большое желание потом спуститься вниз в материальном облаке?
Смотря на?
Куда спустить? Ведь не надо, когда придет машина.
А, хотят ли они вернуться сюда?
Да.
Ой, вы очень интересный вопрос спрашиваете. Но, к сожалению, это не совсем подходит сейчас к нашей теме, так что давайте попробуем продолжить эту тему. А ваш вопрос, поскольку он важный, я скажу, что есть такой сайт, если вы знаете, называется Толдот Ишурун. И я там отвечаю на вопросы. Так можно написать вопрос, Безрата Шем, Толдот.ру. Можно задать вопрос, Безрата Шем, постараемся ответить, может быть, даже опубликуем. Часто не только сама система, но и действие людей, оно очень меняется по отношению к тому, что они утверждают, и по сравнению, по отношению к тому, как они себя ведут в действии. Приведу вам пример. Был небогатый еврей, которого звали Муше. У него немного вещей было дома. Были какие-то драгоценные вещи, но это все его состояние было. Стучится к нему в дверь Шломо. Говорит Шломо, знаешь что? Вот у тебя есть светильник. Можешь ли ты мне его одолжить? Мне сейчас его очень нужно. Ну почему бы нет? Это не такая дорогая вещь. Не страшно, бери его себе, потом вернешь. Шломо забрал светильник. Проходит время, Шломо приходит с двумя светильниками. Говорит Муше, что произошло, почему два? Говорит, ты не понимаешь, говори мазальтов. Что произошло? Он родил. Родил? Да, ну видишь, вот. Ну, мазальтов. Высмахот от Слехем, забирает два светильника, ставит себе. Ждет, может быть, Шломо еще что-то захочет одолжить. Не прошло много времени. Стук в дверь. Шломо, как я тебя ждал. Давно так меня хорошо не принимал. Мне, знаешь, мне срочно нужен серебряный поднос. Серебряный поднос? Ну, конечно же. Ты же ничего лучше невозможно одолжить. Бери. Тот Шломо взял серебряный поднос. И Муше уже начинает, да, думает Муше, может быть, сделать какой-то гмах, так чтобы побольше Шломо одолживать чего-либо. Уже начинает ждать новых радостей. Проверяет объявления в газете. Но что-то никаких радостей не происходит, и вообще поднос не возвращается. Он уже решается сам стучить в дверь. Шломо открывает, да. Шломо, ты не слышал ничего с подносом, так ничего не происходило. Он, может, родилось что-то? А, знаешь, трагедия произошла. Кто-то умер. Как такой? Что ты говоришь за глупость? Подносы не умирают. Говорит, что вот подожди, а подносы рожают? Светильники рожают? Если светильник может родить, так поднос может умереть. Но, Седер, это Машар. Они любят камни, что Шломо, насколько Шломо действительно руководился всеми законами, которые говорят, сказаны в Торе. Он руководился разумом, рассудком Муше. Что мы видим? Что есть часто люди, которые утверждают различные утверждения. Они говорят, как стоит себя вести, что хорошо. Но все это, когда им хорошо. Когда у них какая-то проблема есть, так мы вдруг видим, все, они уже все забыли. Я думаю, что для того, чтобы нам озарить свет, увидеть, где истина, где нет, это одна из самых больших вещей, которыми мы можем руководиться. Посмотреть. Да, ты такой умный, так утверждаешь. Посмотрим, как ты сам себя ведешь, как ты ведешь себя в различных ситуациях. Но это первое, это понять, где в действительности правильная дорога. А после этого, дополнительную вещь я хочу сказать, что то, что мы сказали, это может основываться на том, насколько человек не боится вопросов. Человек, либо какая-то система, либо какая-то теория, которая любит вопросы, которая сама на себя задает вопросы, которая сама... Вся наша традиция, если мы посмотрим, от Мишнаёт, Талмуд, Шулхан Арух, все строится на вопросах, на желании понять. Когда мы говорим о каких-то грехах самых больших праведников, ничего мы не скрываем. Давайте проверим с другими теориями, с другими какими-то утверждениями. Кто-либо в Советском Союзе мог спросить какой-то вопрос про Маркса и Энгельса, мог как-то спорить с этим, я думаю, что очень быстро бы он нашел в лучшем случае себя в Сибири. Кто-то рассказывал бы о каких-то отрицательных сторонах Сталина. Каждую теорию, которую мы возьмем, насколько она открыта, насколько она рада тем вопросам, которые у нее спрашивают, это показывает, насколько она сильно стоит на двух ногах. Насколько это эмет, которая начинается с самого начала и кончается эмет в конце. Которая идет вместе с нами всю дорогу. Это то, что я хотел сказать по отношению к свету. Этот свет, понятно, что это только начало. Это начало, которое говорит, какая дорога правильна. После этого мы должны саму дорогу ее озарить, и для этого нас служит Тора. Но вторую часть, о которой я хотел поговорить, это то, что Виленский Гаон говорит. Леймор, ле асурим цеу, те, которые сидят в тюрьме, сказать им выходи. Часто мы понимаем, где истина. Мы продолжаем идти по той же дороге. Мы знаем, что надо делать, а мы продолжаем идти по той же дороге. Если есть человек, который хочет бросить курить, он ходит всякие саднаот, изучает, насколько это плохо курить, насколько это вредно. Он может быть уже профессором по курению. Но почему там продолжает курить? Что осталось? Это мусар. Мусар – это страдание. Чтобы исправить себя, недостаточно знать. Нужны какие-то страдания. Почему же эти страдания нужны? Говорит Рабейну Юна, приводит изречение мудрецов. Гергель аль-коль давар шельтон. Каждая вещь, власть над каждой вещью у кого? У Ергель, у привычки. К чему мы привыкли, по какой дороге мы привыкли идти, ее изменить очень тяжело. Так как же мы себя изменим? Как же мы пойдем по правильной дороге? Говорит царь Давид, «Меоивайте хакмени, от моих врагов ты меня научишь». Мы должны учиться с правильной дороги от врагов. Какая же дорога у Ецерара? Говорит царь Соломон, «Мелех закен вексиль». Царь Соломон, как говорит, как объясняет Зоар, царь Соломон определяет Ецерара как «Мелех закен вексиль». Царь глупый и старый. Почему он глупый? Потому что, как мы сказали, его немножко подтолкни, немножко попробуй проверить все его утверждения, ты сразу понимаешь, какие они глупые. Но в чем его сила? Закен. Закен, когда начинается, когда приходит к человеку Ецерара? Только когда он рождается. Ецератов только когда у него появляется разум, когда он может понять глупость Ецерара. 13 лет у него есть только Ецерара. Все, у него уже власть. Если человек привыкает к чему-то, ему тяжело отойти от этого. Зоар говорит, что Ецер ара, он уподобляется тому, что сказано в Мишне Масехет Ктубот, Эйзу Раша Арум. Какого кто такой мудрый грешник? Мудрый грешник – это тот, кто, у кого есть суд. Но он не приходит и на суде говорит свои утверждения. Он подходит к судье до этого, объясняет ему все свои утверждения, все свои доводы. Даже, может быть, ты правду говоришь, но ты грешник. Почему? Потому что ты не оставляешь судье возможность правильно, трезво судить. Судья, после того, как услышал все твои доводы, он уже потом не может поменять свое мнение, свой взгляд. Это ецер ара. Тем самым мы поймем то, что говорит Рамбам, что тинок шенишба, те люди, которые были не вне иудаизма, они учились, изучали взгляд на мир, они учились в каких-то светских школах. Потом, когда они даже видят религиозных людей, мы не можем сказать, что они виноваты, что они продолжают делать грехи. Почему? Это называется анус. Он не может по-другому. Настолько сильна привычка. Человек привык как-то смотреть на вещи, ему тяжело это поменять. Это то, чему нас обучает Ецерара, силе привычки. Так если мы хотим с ним воевать, так мы должны взять от него этот лозунг, взять от него то, чему он нас обучает. Вы задумывались, почему привычка и регель, привычка на иврите регель, и регель нога, у них один корень. Какая связь между привычкой и ногой? Нога – это единственная часть тела, предназначение которой выполняет что-то постоянно то же самое. На, механически. Идти – это не что-то созидательное, как руки что-то делают. Ноги, когда они идут, они делают то же самое, постоянно, сколько метров, километров человек прошел, делает ту же самую работу. Он ничего не делает созидательного. Это привычка. Ноги, они наиболее далеко от головы. Это привычка. Привычка – это то, что я не делаю с разумом. Я не обдумываю, это спонтанно у меня выходит. Но мы думали бы, привычка – делать какие-то вещи по привычке не потому, что я понимаю, не потому, что я обдумываю, что это плохо. Какая часть тела нас продвигает? Это ноги. То есть мы видим, что то, что нас может продвигать, это именно ноги, это именно привычка. Почему же? Если человек постоянно, каждое утро воюет с собой, встать ли на молитву или не встать, может быть, он каждый раз побеждает себя. Но он будет продвигаться в своей жизни, будет воевать за какие-то другие высоты. Он всегда останется на том же месте. На войне вставать ли утром или нет. С другой стороны, человек, который, у него вошло это в привычку, сразу вставать, сразу идти на молитву, сразу идти, может быть, на работу, сразу идти в то место, куда нужно идти. Это становится частью человека, теперь он может продвигаться. Он может идти дальше. Царь Давид говорит, «Хисавти драхай, вашива раглай лейдутеха». Я обдумывал свои действия, свои дороги, свои пути. Он думал, что надо сделать, если Давид Амелех решил что-то делать. Так мы понимаем, что это да, не пойти на футбольный матч. Наверное, что-то важнее он решил. Значит, какие-то важные вещи для государства. Говорит Шломо а-Мелех, говорит царь Давид, «Хисавти драхай, несмотря на то, что я решил что-то делать, вашива раглай лейдутеха, вераглай мувилоту телебейта мидраш». Но вдруг я обнаруживаю, что я вообще куда-то иду не туда, меня ноги ведут в бейт мидраш. Давид а-Мелех, такой человек с большим умом, с разумом. Такой умный человек. Чем он себя хвалит? Вашива раглай лейдутеха. Он хвалит свои ноги, свою привычку. Да. Привычка – это вещь, за которую надо хвалить. Потому что это показывает, что это стало частью человека. Он уже может продвигаться дальше. Я согласен, что недостаточно только привычки. Человек, который живет во всем по привычке, он не только не будет продвигаться, он будет идти назад. Это можно уподобить двум странам, в которых есть постоянная война. Когда есть война, у нас есть два определения. Есть тыл и есть фронт. Фронт – это то место, где происходит непосредственно война. А тыл – это внутри, это где уже война не происходит. Фронт может меняться, соответственно, тыл. Что же такое у нас в нашей войне с Йецер а-Ра тыл и что такое фронт? Тыл – это наша привычка. Это уже вошло в нас, это наше стало. Теперь мы должны продвигаться дальше. Мы должны воевать за что-то более, продвигаться дальше за какие-то новые земли. Это наша война, это фронт, на котором мы находимся. Если мы оставим фронт, то то, что вошло в привычку, оно тоже в конце концов нас победят, и этот тыл, он постоянно будет уменьшаться, и в конце концов не останется ничего. Говорит царь Соломон, «Ханох ленар альпидарко гамки яскин ласур мимену». воспитывай младенца по его дороге, когда он состарится, лоя сурмимену, он будет продолжать идти по той же дороге. Царь Соломон тут говорит о воспитании. Но я думаю, что не только воспитание можно назвать воспитание других. Мы можем воспитывать самих себя. Как же надо, какую дорогу нам говорит царь Соломон в воспитании? Ханох линар альпидарко, объясняет рабыня Юна. Альпидарко, человек не может сразу прыгнуть. С Песаха до Шавот мы не можем сразу прыгнуть. Нам надо 50 ступенек пройти. Нам надо постепенно продвигаться. Каждый раз мы должны взять себе что-то, что мы можем принять, что мы можем исполнить. Но когда мы будем это исполнять постоянно, мы возьмем какую-то маленькую вещь, и в ней будем постоянны, это войдет в нашу привычку. Мы сможем продолжить наш фронт и завоевывать дальше и дальше. Да, вначале это очень непросто, поэтому это называется мусар, это страдание. Лемор ли асурим цеу. Те люди, которые они считаются как будто в тюрьме. Мы по привычке идем, мы не можем изменить себя. Очень тяжело, даже если мы понимаем, что правильно. Но мы должны знать, что если мы будем постоянно в своем решении, то в конце концов мы приобретем новые привычки. И уже идти по правильной дороге нам не будет тяжело. Более того, даже те вещи, которые, казалось бы, невозможно связать с привычкой, мы их тоже можем сделать частью нас, сделать привычкой. Рассказывается в Талмуде Масехет Недарим о муже и жене. Муж только недавно женились. Муж из Вавилона приехал в Израиль, нашел себе красивую девушку. Он выяснил, что у нее хорошие черты характера, она милая. Чего еще надо? Сделали свадьбу, женились. Первый день после свадьбы просит муж: к вечеру приготовь мне тафлахей. Что такое тафлахей? На вавилонском арамейском языке тафлахей — это баранина. Шашлык сделаем, будем, ну, молодая пара, надо как-то вкусно покушать вместе. Он заказывает у своей молодой жены тафлахей. Но что же на ее языке тафлахей? На ее языке тафлахей — это горошина. И вот приходит молодожен домой, подходит только, где-то почему не чувствует запах шашлыка. Что-то непонятно, но может быть какой-то дезодорант особенный его жена приобрела, который и запахи шашлыка тоже аннулирует. Вот он открывает дверь, ожидает уже баранину. Что же он видит? Накрыт стол. Очень все красиво. И тарелочки, нож, вилка. Две горошины. Ну, он понял, надо было, может быть, лучше выяснять бешедухи, но в конце концов это не такая большая проблема. Наверное, у него жена вегетарианка. Но тоже бывает, случается. Что же можно поделать? Пошел к Йоэц Нисуин, тот говорит: не страшно. С этим живут, это не самая большая проблема. Можно вкусные блюда из не баранины обязательно и кушать. На следующий день он заказывает у нее тыкву. Буцины, тыква. Тыква, она бывает большая, да, он уже это не будет два. Что-то большое, вкусное. Она ему приготовит. Он уже ей купил книжку кулинарную, да, чтобы она там посмотрела вкусные блюда. И, наверное, она умеет хорошо готовить и такие вегетарианские блюда. Но что же на ее языке буцины? На ее языке буцины это свечи. Думает жена, если вчера я так удивилась, какой мой муж, как он продвигается с духовной точки зрения, ему недостаточно две горошины, то что я вижу сегодня? Стал ангелом. На одной ноге стоит. Ему достаточно свечи. Такой духовный. Уже, наверное, все мудрецы нашего района стали его учениками. Она ему готовит две свечи. Вкладывает всю душу, все наиболее красиво. Стол, две свечи, самые красивые, самые изумительные. Приходит муж домой, открывает дверь. Вместо тарелки, уж тарелки тоже нету, две свечи перед ним. Ну, тут он думает, да, надо ей показать вообще, как вообще с мужем надо себя вести. Говорит муж, знаешь что, моя дорогая, возьми эти свечи и разбей их о бава. Бава – это ворота. Разбихну ворота, моя дорогая, какие красивые свечи. Но на ее языке бава – это вовсе не ворота. Что такое бава? Это мудрец, Бава бен Бута, большой, самый знаменитый мудрец их города, Бава бен Бута. Думает жена, какой мой муж, на какой высокой духовной ступеньке он стоит. Не только он стал таким большим праведником, но Бава бен Бута сейчас его учеником стал. Наверное, он провинился, сейчас муж говорит, что надо разбить его голову, чтобы тот сделал чего. Берет жена с радостью, выполняет волю мужа, приходит в бейт-мидраш, сидит Бава бен Бута, такой огромный геморрой, полно учеников. Она входит в зал, с радостью видит, сколько у Бава бен Бута есть учеников, и он сам ученик ее мужа. Берет эти свечи, лишем их худ-худше брил. Свечи масляные, да, это не так развивается на Бава бен Бута. Ну, что теперь надо ожидать? Я не знаю, что надо сказать. Я думал, каждый человек у него спонтанно вышла какая-то, он бы стал вспоминать каких-то животных с длинными ушами, коротким хвостом, и всяких подобных, и всяких лошадей, не знаю, есть много, арсенал очень богатый. Поворачивается Бава бен Бута, говорит, что тебе, дочь моя? Она говорит, что значит, ну вот тебе, какой недогадливый человек. Что не понимаешь? Мой муж, Элиэзер, твой учитель, сказал мне тебя проучить, я вот разбил у тебя эти свечи. Бава бен Бута, какая праведная жена. Как ты выполняешь все, что твой муж говорит с радостью. Я тебя благословляю, вот эти две свечи, да, чтобы... как эти две свечи у тебя вышло, у тебя было два сына, как Бава бен Бута. Не знаю, наверное, обиделась, почему не как его муж. Так он, по крайней мере, он-то знал, что кто такой ее муж, и хотел проклинать ее. Такое благословение он дал. Я не знаю, может быть, в следующий раз она возьмет побольше свечей. Так давайте задумаемся, что тут происходит. Что мудрецы нас хотят обучить? Да. Каждая вещь, мудрецы много вещей вкладывают, что они хотят нас обучить. Говорят, когда был построен Мигдаль Бавель, в чем была проблема поколения, которое построило Вавилонскую башню? В чем их проблема, в чем их грех был? Говорит Тора, «Хен ам эхад, везе ахилам ласот». Это то, что им дало возможность, им их подтолкнуло делать грехи. Там их то, что они стали одними. Как это понять? Раши говорит, что кто такой один? Только Ам Исраэль. Те люди, которые поклоняются единственному Всевышнему, они могут считаться Ам Эхад. Все другие, поскольку у каждого свое, свой Бог, свои желания, они не могут быть одними. Только когда есть одно желание. Как же так? Именно наилучшая вещь вдруг тут превратилась в что-то плохое. Мы знаем, говорит Реб Хаим Миволожин, что кенегед меркава атмеа, напротив меркава тора, тех духовных уровней, положительных вещей Всевышний сделал меркава атмеа, чтобы дать нам возможность выбрать между похожими вещами. Но тут это тагор, тут это святость, тут это тьма. Что же нам даст возможность, да, решить выбирать святость, говорит Виленский Гаон. Потому что все это нечистота, она ложь. Это только кажется, что тут есть что-то. Это лживое удовольствие. Точно так же тут. Всякие вещи мы можем видеть в мире, которые кажутся истинными. Которые похожи на то, что происходит у праведников. Вот, они тоже. Они все вместе. Они едино живут по-братски. Но давайте проверим, почему они живут по-братски. Потому что, действительно, каждый сливается с волей другого. Каждый чувствует другого. Либо просто тут произошло... что-то произошло, что у каждого есть своя воля, свое желание. Именно тут эти желания сошлись. Как мы сможем это проверить? Что такое язык? Язык – это понятие. Давайте попробуем, поменяем их понятие, поменяем их взгляд на мир. Каждый пошлем в другую партию и посмотрим, как они смогут жить. Всевышний мешает им язык. У каждого другой язык, другие понятия. Один говорит, дай мне цемент. Тот ему дает камень и разбивает ему голову. Все. Они уже не могут дальше продолжать жить. Когда мы можем найти действительно жить в мире, жить в единстве? Не когда мы будем пользоваться нашими понятиями. У каждого, каждый вкладывает слова, свои понятия, свой взгляд в мир. Невозможно, чтобы два человека говорили, и нам кажется, может быть, они говорят о тех же темах, о тех же словах, но каждый вкладывает что-то другое в свои слова. Все наши переговоры с арабами, все говорят о мире. Только вопрос, что такое мир для арабов, что такое мир для евреев. Каждый говорит о чем-то совершенно другом, и кажется, что тут есть диалог. Что же нам надо делать? Если мы хотим настоящего единства, мы не должны смотреть на вещи, как мы их видим. Мы должны пробовать понять других людей. Мы должны пробовать понять, как другой человек видит эти вещи. Что произошло с человеком из Вавилона и его женой? Каждый говорил на другом языке, у каждого другие понятия. Он не смог с ней жить. Но Баба Бен Бута, он не смотрел, как это ему видно, как видно с его стороны, ему разбивают об голову, все льется маслом, еще говорят, что он ученик и какого-то там да, проходимца. Нет, он пытается, что тебе, дочь моя? Это то, что от нас требуется. Но это возможно достичь после того, как мы задумаемся, почему это она так сделала. Что же спонтанно? Спонтанно обычно мы вспоминаем всяких животных. Баба Бен Бута, его привычка, часть его стала сразу задуматься. Сразу понять, что она видит, как она видит эту вещь, которая происходит. Мы видим, что привычка настолько может изменить человека, что он станет задумывающим человеком. Сама привычка может сделать, что человек не будет жить по привычке. Если мы так будем постепенно, каждый день из Сфирата Омер добавлять какую-то новую ступеньку незначительную, которую мы сможем, на которую мы сможем устоять, которая будет постоянно у нас, постепенно, постепенно, поднимаясь выше и выше, мы сможем прийти на такую ступеньку, которая даст нам возможность взять все материальное и перевернуть это в духовное. Все наши желания направить именно в истинное русло. Большое спасибо.